Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 6 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Дональд Трамп заявляет, что хочет лично участвовать в выборе нового иранского лидера. Очередное резкое обострение отношений между Украиной и Венгрией. Бывший заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, обвиняемый в создании преступного сообщества, отправлен под домашний арест. Также сегодня.
Здесь все происходит от документов. Если у него есть только внутренний паспорт, ну а это 90% жителей Российской Федерации.
В каких странах могут укрыться дезертиры из российской армии? Радио «Свобода» публикует историю дезертира из так называемого африканского корпуса, бежавшего на Филиппины, чтобы не попасть на войну в Украине. Военная операция войск США и Израиля против Ирана и проиранских группировок остается доминирующей темой в мире. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что хочет лично участвовать в выборе нового иранского лидера, как это было в случае с исполняющей сейчас обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес после захвата президента Николаса Мадуро спецслужбами США. Фигуру сына бывшего верховного лидера Ирана Айатолы Али Хаменеи Маджтаба Хаменеи, который, скорее всего, займет этот пост, Трамп назвал неприемлемой. Вчера в Белом доме Дональд Трамп заявил, что США теперь не пойдут на переговоры с Ираном.
Мы уничтожаем все больше и больше иранских ракет и беспилотных возможностей буквально каждый час. Выводим их из строя так, как никто не думал, что это возможно. Как только они запускают ракету, в течение 4 минут пусковая установка получает удар. Они не понимают, что происходит, но у нас самая сильная армия в мире. Я говорю, что вообще осталось? Но они крепкие, они хотят воевать, и они звонят. Они спрашивают, как нам заключить сделку. Я сказал, вы немного опоздали, а теперь мы хотим воевать даже больше, чем они.
Это был президент США Дональд Трамп. Израильская армия продолжает атаковать цели как в Иране, так и в Ливане, где сосредоточены силы проиранской группировки «Хизбалла», открыто выступившей на стороне Ирана. Обстрелом подвергается и Бейрут. После предупреждения израильской армии о грядущей бомбардировке город покинули несколько сот тысяч человек. Ливан обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь убедить Израиль не бить по Бейруту. Война уже затронула не менее 14 государств, причем не только в районе Персидского залива. Вчера иранская ракета оказалась в воздушном пространстве Турции. Иранский беспилотник ударил по аэропорту азербайджанского анклава Нахичевань. Там пострадали 2 человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ выступил с резким заявлением в адрес Ирана и объявил о мобилизации силовых структур.
Это пятно никогда не будет стерто с их безобразного и отвратительного лица. Поэтому через дипломатические каналы будут приняты все необходимые меры. Наши вооруженные силы, Министерство обороны, Государственная пограничная служба и все другие специальные подразделения приведены в состояние мобилизации первого уровня и должны быть готовы к проведению любой операции.
Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вы слушаете «Время свободы». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня сообщил о задержании в Венгрии 7 сотрудников украинского Ощадбанка. Они следовали на 2 инкассаторских автомобилях в Украину транзитом через Австрию, перевозя, как утверждают в Министерстве иностранных дел Украины, наличные в рамках регулярного обслуживания банков. В автомобилях находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, 9 килограммов золота. Ощадбанк потребовал немедленного освобождения своих сотрудников и имущества, а также возвращения их на родину. Сибига подчеркнул, что, по сути, речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрии. Инцидент произошел на фоне резкого обострения отношений между Киевом и Будапештом после того, как Украина прекратила поставки российских энергоресурсов в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Украина заявляет, что нефтепровод был поврежден в результате России ударов. Будапешт уверен, что поставки прекращены Украиной по политическим причинам. Власти Венгрии заблокировали выдачу Украине кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. Владимир Зеленский в ответ выступил с угрозами в адрес, как он сказал, одного человека в Евросоюзе, по-видимому, имея в виду венгерского премьера Виктора Орбана.
Надеемся, что одна Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Виктор Орбан позже признался, что, цитата, ему не понравились угрозы Зеленского, а Национальная налогово-таможенная служба Венгрии сегодня объявила, что в отношении задержанных украинских инкассаторов заведено дело об отмывании денег, о котором проинформировано консульство Украины. Несмотря на членство Венгрии в НАТО и Европейском Союзе, Будапешт поддерживает с Кремлем очень тесные связи. Напомню, что на этой неделе в Москве побывал венгерский министр иностранных дел Петер Сиярта. Путин в ходе этой встречи распорядился освободить двух взятых в плен граждан Венгрии, воевавших в составе ВСУ. Они вернулись в Венгрию на самолете Сиярта. Отмечу, что вчера и сегодня между Украиной и Россией проводился обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Вы слушаете «Время свободы». Я теперь хотел бы обратить внимание наших слушателей на опубликованный на сайте «Радио Свобода» материал моих коллег Марка Крутого и Сергея Добрынина о судьбе дезертира российской армии Георгия Кочкина. Это интервью с дезертиром из так называемого «Африканского корпуса российской армии», который подписал контракт, надеясь поехать служить в одну из африканских стран, чтобы хорошо заработать и погасить долги, но бежал на Филиппины, когда понял, что его отправляют в Украину. В материале есть очень много интересных подробностей. Почитайте. Я же попросил Ивана Чувеляева, пресс-секретаря организации «Идите лесом», помогающей уклониться от службы в российской армии, рассказать, в каких зарубежных странах дезертирам сейчас легче укрыться.
Здесь все происходит от документов. Если у человека на руках только внутренний паспорт, куда он может выехать? Он может выехать в Беларусь, в Кыргызстан, в Казахстан и Армению. Беларусь без комментариев, Кыргызстан почти без комментариев, потому что там совсем не очень хорошо все происходит. С самого начала Казахстан был в 22-м году безопасен. В 23-м начали выдергивать, и там все упирается в то, что у Казахстана с Россией есть договор о выдаче. Армения, нет договора, нет арестов, нет экстрадиции. Ну вот вам, собственно, весь расклад с внутренними паспортами. Если у человека каким-то чудом есть загран, либо он может на него податься в Армении. Бывает такое. Он выезжает в Армению, там подается через консульство, в консульство получает загран. Потому что до консульства еще и до МИДовских всех структур не доползло, что он вообще-то дезертир, он в розыске. Если у человека есть на руках загран, вопрос исключительно упирается уже в деньги. Соответственно, он может поехать в Грузию, но это, я бы сказал, в последнее время давно уже не было людей, которые в Грузию уезжали. Ну, потому что зачем нужна Грузия, если есть Турция, Черногория, Сербия, куда билеты стоят недорого, и легализоваться там реалистично, и жить там реалистично. Можно получить какие-то документы, можно даже работу, возможно, какую-то найти, большое русское комьюнити. Особенно если говорить о Сербии и Черногории. И следующий уровень после Армении. В редких случаях дальше, если есть деньги и прям много денег, и если есть, например, работа удаленная. Ну, предположим, человек айтишник, он всем нужен. У него, в общем, все неплохо. У него есть стабильный доход, большой. Он может себе позволить поехать в Юго-Восточную Азию, вот как в данном случае. Филиппины, Таиланд. И там тихо сидеть. Но там все упирается, во-первых, в безопасность, потому что все помнят там историю с Таиландом. Ну, как, короче, Юго-Восточная Азия небезопасная. Плюс дорого. Ну, ситуация такая себе. Это скорее для того, чтобы вспомнить те давние времена, когда существовали всякие дауншифтеры, которые на серфе катались, заработав денег, и двинуться дальше. Как правило, они куда-то дальше продвигаются. Либо, как вариант, Америка. Я имею в виду не Штаты, а Америку, обе Америки, где безвизовый въезд, не нужна виза, можно въехать просто по заграну, и где реалистично легализоваться. Там все упирается только в то, что нужны деньги на билеты, ехать далеко, долго, дорого. Но если как бы ты до тут долетел, то ты, во-первых, в безопасности, во-вторых, легализуешься. Язык, говорю на собственном опыте, испанский – это тот язык, который россиянам учить обычно легко. У нас нет такой проблемы, как есть у англичан, у немцев, у многих других. Ну, как бы фонетически он очень близок к русскому, поэтому его легко выучить. Плюс, если есть были в анамнезе проблемы с законом, в первую очередь 228-я статья, там на нее закрывают глаза, потому что наркотические дела у них не котируются, там легалайз. Соответственно, если ты был осужден по российским законам за какую-то наркотическую статью, то у них ты преступником не считаешься, потому что по их законодательству это не преступление. Ну вот, собственно, вот весь расклад. Дальше, если речь уже идет про страны с визами, ну здесь начинается бесконечный, как бы тут скорее для Netflix контент.
Это был пресс-секретарь, помогающий уклониться от службы в российской армии организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. Время свободы. Вечером 5 марта Басманный суд Москвы отправил бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова под домашний арест на 1 месяц и 29 дней. Цаликов обвиняется в организации преступного сообщества, особо крупной растрате, получении взяток и в легализации похищенного. В Следственном комитете заявляют, что преступное сообщество, созданное Цаликовым, с 2017 по 2024 год совершало хищение бюджетных средств. По данным газеты «Коммерсант», ущерб составил 6 миллиардов 600 миллионов рублей. В прошлом году Руслан Цаликов стал объектом расследования Фонда борьбы с коррупцией. Вот что рассказывал тогда о нем сотрудник ФБК Руслан Шевединов.
Это генерал Руслан Цаликов. Многие годы он сидел в кресле замминистра обороны, был правой рукой Сергея Шойгу. Их дружба тянется еще с 90-х. Куда бы ни отправляли Шойгу, следом туда же прибывал и Цаликов. Он был его замом в МЧС, работал при нем в правительстве Московской области, а когда Шойгу назначили министром обороны, Цаликов снова оказался рядом. Это несмотря на то, что, как и сам Шойгу, Цаликов ни дня не служил в армии. Главное, чем занимался Цаликов на своем посту, воровал деньги в огромных количествах. Фонд борьбы с коррупцией рассказывал, что дочери Цаликова, Лизавета и Юлия через подставные фирмы стали обладательницами элитной недвижимости в Москве. Они приобрели помещение в бизнес-центре за 132 миллиона рублей и еще несколько офисов общей стоимостью порядка 85 миллионов. А сыновьям Цаликова, Даниэлю и Зауру, повезло еще больше. Через свою фирму дети генерала приобрели два огромных участка земли в деревне Красная под Москвой. Каждый почти 10 тысяч соток, общей стоимостью порядка 500 миллионов рублей. А еще в столице на 400 миллионов они приобрели офисы. Причем скупали их дети Цаликова прямо во время войны, когда мобилизованные погибали на полях сражения, в мясных штурмах. Сам Цаликов не оставался в стороне. Он обзавелся шикарным участком с домом в деревне Раздоры на Рублевке. Стоимость всей найденной собственности у Цаликова и его семейства порядка 5 миллиардов рублей. Деньги были заработаны не честным трудом, а попросту украдены. Генерал воровал у нас с вами и считал, что бюджет – это его личная кормушка. В прошлом году Шойгу выкинули с поста министра обороны. Цаликов последовал за ним. Теперь остается только ждать, когда этот генерал-вор окажется там, где ему самое место – на скамье подсудимых.
Это был фрагмент расследования Фонда борьбы с коррупцией о бывшем первом заместителе министра обороны России Руслане Цаликове. Руслан Цаликов занимал должность первого замминистра обороны с 2015 года. Он покинул ее в июне 2024 года, как уже было упомянуто, вскоре после того, как в отставку с поста министра обороны был отправлен Сергей Шойгу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 6 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На совещании первого вице-премьера России Дениса Мантурова представители крупнейших металлургических компаний России попросили государства о системной поддержке, испытывающей большие трудности отрасли. Но Министерство финансов заняло жесткую позицию – никаких отраслевых мер поддержки. Вместо этого Мантуров предложил разбираться с проблемами предприятий в индивидуальном порядке. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Гланд.
По одну сторону баррикад выстроились руководители и крупные акционеры крупнейших российских компаний, усиленные руководством отраслевого союза «Русская сталь». В него входят предприятия, производящие 98% чугуна и 90% стали в России. Эти доказывали, что без системных мер поддержки им не выжить. Оборону держали высокопоставленные чиновники из Минпромторга, Минприроды, Минцифры, Минэнерго, Ростехнадзора, федеральных антимонопольной и налоговой служб. Ну, всех тех, чья жизнедеятельность изрядно портит жизнь и повышает издержки металлургов. Ну и, конечно же, было руководство Минфина, которому в конечном итоге и предлагалось раскошелиться, ну или хотя бы поумерить налоговые аппетиты. По информации РБК, просители неплохо подготовились и принесли с собой целый ворох предложений, реализация которых могла бы изменить траекторию пикирующей отрасли. Просили снизить акциз на сталь, предоставить налоговые отсрочки, защитить внутренний рынок от импорта, перенести сроки перехода на отечественное программное обеспечение, повременить с экологическими и энергетическими инициативами, которые выливаются в дополнительные расходы компаний, причем расходы не маленькие. Все тщетно. Министерство финансов с некоторых пор твердо следует медведевскому принципу. Денег нет, но вы держитесь. И даже ставший недавно героем России первый вице-премьер сдвинуть с этой позиции главу финансового ведомства Антона Силуанова не может. Ну или не хочет. Вместо системных отраслевых мер поддержки Мантуров обещал спасать металлургов, цитирую, правительственное сообщение. В индивидуальном порядке, с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения. Конец цитаты. Проще говоря, коллективные походы в Белый дом предложено прекратить. С каждым будут разбираться по отдельности. Для получения помощи придется собрать веские доказательства того, что тебе не просто плохо, а, ну, скажем так, очень плохо. Да и то безо всяких гарантий, поскольку чиновники могут усомниться в твоей социально-экономической значимости. Для чиновников индивидуальный подход к решению проблем – дело, с одной стороны, куда как более хлопотное, с другой – не в пример более приятное. Во-первых, никакой публичности. Кто, кому и чем помог, останется между ведомством и предприятием. Во-вторых, никаких обязательств, что изначально ставит чиновника в положение благодетеля. Можно строго супить брови, в конце снисходительно похлопать просители по плечу. Схема крайне коррупционная и не слишком эффективная. Она ставит крест на равном положении компании отрасли на рынке. Более того, совершенно не факт, что для государственных финансов она обойдется дешевле, чем публичная и для всех предприятий одинаковая поддержка. Но ручное управление в России – традиционный ответ государства на экономические проблемы. И ввел эту традицию в 2009 году Владимир Путин. И кто такие нынешние министры да вице-премьеры, чтобы отступать от этой священной традиции?
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Время свободы. Агентство РБК неделю назад сообщило, что мессенджер Telegram власти России намерены полностью заблокировать уже в первых числах апреля. Напомню, что замедление работы Telegram в феврале привело к сбоям в работе оперативной связи в некоторых подразделениях российских войск, в том числе воюющих в Украине. Это вызвало возмущение среди самих российских военных, так называемых Z-блогеров и целого ряда политиков. Особенно громко высказался тогда Сергей Миронов. Тем не менее, Владимир Путин на встрече с женщинами по случаю предстоящего Международного женского дня 8 марта настойчиво добивался от одной из своих собеседниц, подполковника войск связи Ирины Годуновой, признания того, что Telegram вреден для российской армии. Годунова, видимо, понимая, что ее слова услышат и сослуживцы, не возражала, но осторожно давала понять, что новый мессенджер Макс, который россиянам навязывает сейчас государство, Телеграмму не замена. Вот фрагмент диалога Путина и Годуновой.
Вот Starlink отключали, да, отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи. Есть и то, чем противник пользовался до сих пор, когда мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Вот как сейчас, по вашему мнению, налажена связь, и что еще нужно сделать для того, чтобы она работала безупречно?
Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Телеграма, да, и это такой вражеский вид связи. Ну, нам надо что-то, наверное, разработать свое такое, улучшить, соответственно, Макс-то работать, и будет все хорошо на фронте.
Да, но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?
Конечно, представляет опасность, да.
То есть использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава, да?
Да.
Ясно. Но вот специальные виды связи Минобороны, они работают? Все там,
да, функционируют? Да, они работают.
Это был фрагмент диалога Владимира Путина с подполковником войск связи российской армии Ириной Годуновой. В общем, спецсвязь, чтобы под ней не подразумевалось, в войсках работает хорошо, а Телеграм собираются блокировать. Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, поздравляя женщин, был настроен более празднично, поручив при этом главе своей администрации вмешаться, если их кто-то обидит.
Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. Ну, у нас же ТикТок есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич, глава администрации, он слышит, что он раньше меня возьмет это на контроль. Успехов вам, счастья.
Это был Александр Лукашенко. Не могу точно судить, как отнеслись сидевшие в зале женщины к перспективе обращаться по поводу личных обид к главе администрации Лукашенко. Впрочем, Лукашенко ведь говорил только об этих, видимо, праздничных днях. В остальные все равно, видимо, женщинам со своими проблемами придется разбираться самим. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети True Social, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм покинет свой пост в конце месяца и рекомендовал вместо нее сенатора-республиканца Маркуэйна Малина. На увольнении Ноэм, проводившей в жизнь жесткую антимиграционную политику Трампа, настаивали не только демократы, но и часть республиканцев. Особенно жесткой критике Ноэм подверглась после того, как сотрудники федеральных иммиграционных служб застрелили в Миннеаполисе с разницей в несколько дней двух граждан США, Рене Гуд и Алекса Претти. Ноэм назвала их внутренними террористами и продолжала их так называть даже во время недавних слушаний в Конгрессе. При этом она отказалась признать, что была не права. К этому ее призывали конгрессмены.
Жестокие действия террористов привели к беспрецедентной ситуации, с которой наши агенты ранее не сталкивались. По этой причине обстановка на месте в тот день была крайне хаотичной. Мы действуем в условиях, связанных с трагическими человеческими потерями, и даже когда наши агенты оказываются вовлечены в подобные события, мы продолжаем фиксировать и передавать информацию.
Это была уходящая в отставку министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, фрагмент слушаний в Конгрессе США с ее участием. Еще одним поводом для увольнения Ноэм, судя по всему, стала рекламная кампания Министерства внутренней безопасности стоимостью $220 миллионов, в которой Ноэм снялась верхом на лошади в ковбойской шляпе на фоне горы Рашмор в Южной Дакоте. Напомню, что на этой горе высечены бюсты 4 президентов США. На слушаниях в Конгрессе Ноэм заявила, что бюджет на эту кампанию одобрил лично Дональд Трамп, однако президент США в беседе с агентством Рейтер опроверг эти слова. Министр Ноэм также запомнилась тем, что в апреле прошлого года вор украл у нее прямо в ресторане сумку с несколькими тысячами долларов наличными, паспортом, водительскими правами и служебным пропуском. Сегодня пятница, и, как всегда, закончу выпуск рубрикой «Книга недели». Московское издательство «Миф» Ман Иванов-Фарбер выпустило книгу «Главное в истории книги». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
«Главное в истории» — это название очень удачной издательской серии. Здесь вышло уже «Главное в истории кино», «Фотографии», «Мифологии», «Литература», «Искусство», теперь «В истории книги». Прежде всего, хороша концепция. История книги — это не история литературы, не судьбы писателей, не борьба идей, стилей и даже не только история художественного оформления изданий. Рассказу предпослан эпиграф из Максима Горького, почитавшего книгу воистину религиозным образом. «Книга, — говорил он, — такое же явление жизни, как человек. Она тоже факт живой, говорящий, и она менее вещь, чем другие вещи, созданные и создаваемые человеком». Советские и российские читатели хорошо знают дважды выходивший справочник. В 1982 году он назывался «Энциклопедический словарь книговедения» и был предельно идеологизирован. В 1999-м, в переработанном и дополненном виде, энциклопедия «Книга» была уже плодом новых свободных времен. Включала такие справки, как «Ардис» и «Имка Пресс», а статью «Цензура» писал ведущий историограф в этой области Арлен Блюм. Но справочник «Главное в истории книги», хоть и меньше в 10 раз своих предшественников, по многим параметрам переигрывает их. Его концепция не конкурировать по богатству словника, то есть числа статей, но создать нечто вроде квадратно-гнездового метода описания книжной культуры за 5 с лишним тысячелетий. Читателю предлагаются важнейшие вехи от культурных центров древности Египта, Китая, Японии, Индии, Греции, Рима через иудейскую традицию к Византии, исламской традиции, к европейскому средневековью, Древней Руси и возникновению книгопечатаний в Европе и до современности, когда наравне с традиционными формами книги существует и ее электронный формат. Раздел «Книги и их создатели» можно рекомендовать всякому любознательному ребенку, да и взрослому. Здесь собраны краткие иллюстрированные справки о великих кодексах. Можете ли вы без подготовки ответить, что такое Синайский кодекс, Голубой Коран, Заграфское Евангелие, Древняя Российская Библиофика, Война Грибов или Козочка? Если можете, ваше место в пантеоне славных. В разделе «Бытование книги» представлен редкий срез жизни книги, как предназначение – молитва, обучение, частное чтение и даже место чтения – монастырь, дворец, тюрьма, корабль – влияют на ее внутренний и внешний облик. В справочнике Великодной и Марковой целая россыпь познавательных статей – спецхран, макулатура, буккроссинг, кожа, чернила. Отдельных похвал заслуживает иллюстративный ряд. Сегодняшняя полиграфия позволяет забыть, как страшный сон, цветную печать советской эпохи, да и 90-х годов тоже. Не просто четкое тиснение, но вся гамма оттенков, нюансы, голубых и зеленоватых тонов, чего никогда нельзя было добиться от отечественных полиграфистов. Все это представлено теперь в лучшем виде. По крайней мере, на мой дилетантский взгляд. Авторы справочника Ирина Великодная и Анна Маркова – признанные знатоки в своей области, не просто получающие зарплату за свои знания, но постоянно поворачивающие историю книги, и так и эдак, разнообразными гранями, то через библиографию, то через историю частных и публичных коллекций, то через рассказ о мастерстве переплета. Перед читателем история важнейших книжных памятников, исторических вех, достижений ума, культуры и технологии. Это слоны, на которых покоится цивилизация. И слонов этих не три. Они уходят далеко за горизонт и вызывают оторопь почтения.
Книгу «Главное в истории книги» представил ведущий рубрики «Книга недели» Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».